Внутри у каждого тихо и спокойно. Найдите сердце свое, прислушайтесь к нему. Пульс сердечный. Объяснились ему в любви. Я тебя очень люблю. Жить без тебя не могу. Сердцу своему говорите так. Слушайте пульс и разговаривайте с ним. Это вас успокоит. Успокоит метущуюся личность. А теперь можно пожелать друг другу духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Свои мощные мысли охватили всех присутствующих и всем пожелали, всем близким по духу, где бы они ни находились, в Алуште, в Ялте, в Крыму, в России, на всей планете, все, кто встал на путь света, все, кто близок к нам по духу, всем им пожелаем духовных успехов, здоровья, счастья. А остальному человечеству, которое до сих пор не нашло путей к свету, пожелаем найти путь к свету в конце-то концов и прекратить эту сатанинскую жизнь, а встать на путь света. Охватили планету. Помните, как она устроена, планета-то? Шарик видели по телевизору? Охватили ее своей мощной мыслью и пожелали. Ну, а теперь самое главное. Поблагодарим беспредельную иерархию света, начиная с величайшего логоса нашей Солнечной системы. Логос – это Матерь Мира и Отец Мира. Это величайший космический магнит нашей Солнечной системы. Поблагодарим. А еще лучше объяснимся в любви на всю вечность и беспредельность. Ну и поблагодарим логосов всех планет, всю беспредельную иерархию света. Кое-кто спрашивает, а как мы можем влиять на духов стихий? Будут они нас слушать или нет? В природе Крыма все спокойно. В природе Крыма, в атмосфере Крыма все спокойно, гармонично и прекрасно. Нет, наши мысли и слова на них не действуют. Они не на это реагируют. Они реагируют на цвет и на звук. На цвет и на звук реагируют духи стихий. Чем гармоничнее цвет ауры у каждого, желающего общаться с духами стихий, тем они его более полноценно могут слушать. Гармоничная аура, близкая к состоянию радуги, скажем. Цвет вашей ауры, конкретного человека. Какой цвет ауры у каждого из вас? Основной. А он состоит из набора определенных цветов. Набор может быть гармоничный, может быть дисгармоничный, может быть красивый, может быть безобразный. Вот цветовая характеристика ауры, в зависимости от того, какая она. Чем более она гармоничнее, тем сильнее послушание духов стихий. Это один момент. Теперь звук. Каждая аура звучит как аккорд. Есть аккорды безобразно звучащие. Есть так, ни рыба, ни мясо. А есть красиво звучащие аккорды. Вот на такой цвет и на такой звук реагируют духи стихий. Чем гармоничнее состояние, цветовое состояние ауры, и гармоничнее ее звучание, тем сильнее воздействие на дух и стихи. Елена Ивановна Рерих акцентировала внимание именно на назначение пятого принципа в жизни человека, на его стремление к слиянию с шестым принципом, с духовной душой, то есть к утверждению Будхи Манаса и тем самым к реальному продвижению духовного совершенствования человека. Она связывала определение индивидуальности именно с единением Манаса с духовной душой, Манаса с Будхи. Это основа великого огненного первоначала. Единение Манаса с Будхи с великим огненным первоначалом, Атманом, который наполняет собой все сущее, и она включала в понятие индивидуальности всю высшую триаду. Согласно учению живой этики, душа у человека одна, но она имеет три аспекта. Первый аспект – это человеческо-животная душа, состоящая из четырех низших принципов. Потом идет человеческая душа, состоящая из пяти принципов. И духовная душа – это вся высшая триада. Елена Ивановна считала, что истинная индивидуальность человека будет заключаться в его причинном теле, то есть в его духовной душе. Дух или высшее эго, или истинная индивидуальность, или духовная душа являет триаду, состоящую из седьмого, шестого и пятого принципов. Так можно сказать, что истинная индивидуальность человека есть его бессмертная, всегда уникальная высшая триада из седьмого, шестого и пятого принципов – Атман, Будхи, Манас. Обогащаясь возвышенными сознательными накоплениями высшего Манаса, она, высшая триада, проходит долгий путь воплощения человека на этой земле до достижения человеком духовного совершенства, которого можно достичь на этой земле, для того чтобы продолжить совершенствование на других планетах. Для этого надо перейти в сферу той или иной новой планеты. А сменяющаяся в каждом воплощении личность человека, его низшее эго, охватывающая энергии третьего, четвертого и половину пятого принципов, может и должна, чтобы заслужить бессмертие, может и должна слиться со своим высшим эго, а значит слиться со всей триадой. Это может произойти при завершении человеком своей земной эволюции. Так для достижения истинного бессмертия, писала Елена Ивановна Рерих, иначе говоря, для сохранения сознания на всех четырех планах бытия, и чтобы стать архатом, необходимо именно, находясь в физическом теле, соединить четвертый, пятый и седьмой принципы, а потом слить их в шестом, в принципе Будхи. Жизненная цель человека состоит в стремлении к преодолению расстояния между его личностью и индивидуальностью. К сожалению, истина это все еще очень слабо воспринимается земным человечеством. Ведь до сих пор в обыденной жизни, даже в научных кругах, преобладает представление об некой идентичности понятий индивидуальности и личности. Единое знание, космическая теософия и космическая живая этика, единое знание утверждает не только сокровенную суть взаимодействия между вечной индивидуальностью и временной личностью, но и утверждает воздействие каждого из них на весь процесс духовного совершенствования. А потому понимание различия между вечной индивидуальностью и временной личностью, понимание различия – это первый шаг человека в его осознанном стремлении к своему духовному восхождению. Понять надо различие между вечной индивидуальностью и временной смертной личностью. Осмысление этого различия неотделимо от понимания необходимости преодолеть отрыв в человеке его временного низшего манаса от его родителя, от духовного, божественного и бессмертного высшего разума или высшего манаса. А разделение это проявляется с самого начала их деятельности в организме земного человека. Изначально единые они разъединяются при его воплощении в плотном мире этой планеты. Так низший манас, его называют еще тенью, тенью или отражением высшего манаса. И вот эта тень, этот низший манас, вклинивается в мозг и в чувство утробного младенца после 7 месяцев. А высший манас не воссоединяется с ребенком, пока не закончатся первые 7 лет его физической жизни. Иначе говоря, сближение, а в итоге слияние их, возможно лишь тогда, когда интеллект осуществляет свое естественное, предназначенное ему самой природой назначение в жизни. То есть, когда интеллект, а вернее сам земной человек, свободно, сознательно стремится к пробуждению своего духа и стремится к сближению со своим высшим разумом, как главным единственным проводником к слиянию всех возвышенных энергий его низшей четверицы, к слиянию с духовной душой. У современного человека духовности нет, зато есть пока интеллект. А исходным и решающим моментом в этом стремлении является свободная воля человека. Как она решит, так и будет. Никто ей препятствовать не имеет права. И когда у человека возникает такое понимание и стремление, то совершенно не обязательно ожидать, что сначала на него, на человека должно снизойти нечто свыше, нечто высшее. Этого не следует ожидать. И как сказано в гранях Агни-йоги, можно не только открыть сердце навстречу ожидаемой радости, но можно ее заранее начать утверждать в сердце своем, помня, что сознание человека – это лаборатория для всех ощущений. В микрокосме своем сам человек – владыка. И поэтому может он вызывать внутри себя всякие ощущения, независимо от того, что находится вовне, что находится в мире окружающем этого человека. Отсюда и великое значение каждой личности. Отсюда и великая возможность раскрытия ее потенциала в самых ярких и положительных качествах. Ведь именно из личностей слагается индивидуальность. Вот из чего, оказывается, слагается вечная бессмертная индивидуальность. Из личностей. Вот как дерево, видели, там листочками дерево обсыпано? Листочки дают что дереву? Как корни, так и листики дают все необходимое. И дерево благодаря этому растет. Точно так каждая личность наша – это листик, который дает что-то нашему дереву, нашей вечной бессмертной индивидуальности. Можно сказать, что сознательное стремление к сближению интеллекта с божественным разумом – это следующий важный шаг в духовном продвижении земного человека. Именно земного человека. Как на других планетах, нам сие неизвестно. Ибо когда эта необходимость осмыслена, то человек, направляя и контролируя соответственно свои действия и мысли, может осознанно прокладывать воображаемый мост к своему высшему эго. В древнем индуизме такой мост называется антахкараной. Прокладка этого моста происходит тогда, когда высший манас соединяется с низшим манасом тонкой нитью, которая их связывает. В сущности, антахкарана, по словам Елены Петровны Блаватской, это поле битвы за пробуждение духа и за бессмертие человека, дабы он стал самим путем в накоплении света в своей душе. И только тогда, когда этот мост между манасом и его низшим аспектом кама-манасом состоялся, когда этот мост состоялся, писала Елена Ивановна Рерих, то есть когда человек начинает получать впечатление от высшего Будхи Манаса, вот такого человека можно назвать духовно развитым человеком. И такой человек начинает приближаться к состоянию бессмертия. Но таких состояний много. Какое доступно нам, это покажет в будущем наши усилия. В этой связи весьма ценными являются практические указания Елены Петровны Блаватской в отношении антахкарана. Антахкарана, говорила Елена Петровна, существует только тогда, когда вы начинаете бросать мысли свои вверх и вниз. Не вправо только и влево, назад и вперед, а вверх и вниз. Она также отмечала, что в антахкаране есть 7 делений, и переходя от одного деления к другому, вы приближаетесь к высшему манасу. Когда человек навел мост через 4-е, считайте это удачей, то есть навел мост через антахкарану, через кама-манас. И только когда мы неразрывно связаны с естеством божественного разума, нам следует уничтожить антахкарану. Важным вкладом в понимание не только основных положений темы манаса, но и целостного характера всего процесса духовного восхождения человека – важным вкладом в понимание были наставления, учения живой космической этики, наставление о чаше и о кристаллах Манаса. Согласно учению, процесс накопления света в душе человека – это процесс очень длительный, ибо все чистейшие энергии его духовных устремлений, устремления самоотверженной любви во всей полноте ее выражения, а также и других огненных волевых качеств духа, равновесие, мужество, бесстрашие, стойкость и самоконтроль и тому подобное, вот эти все чистейшие энергии духовных устремлений собираются тысячелетиями. Ну что, готовы собирать? Все готовы, да? Все. Эти энергии концентрируются в виде отложений огненных кристаллов Манаса в чаше вечных накоплений. И здесь важно понимание связи благих устремлений с образованием огненных кристаллов. В сущности, это еще один прорыв в осознание того, что истинно реальная жизнь человека здесь, на этой земле, осуществляется в знании Духа. А что это за центр, чаша? Оказывается, чаша – это сердце тонкого тела человека. Чашу иногда в живой этике называют астральным сердцем. В письме Асееву в январе 49 года Елена Ивановна Рерих описала его. Вы, конечно, знаете, что чаша соответствует сердцу в тонком теле человека, потому это сердце является сосудом, называемым чашей. Чаша помещается в треугольнике, обозначенном сердцем, селезенкой и нервом космического сознания. Он назван нерв вагус. Ткань Матери Мира, это солнечное сплетение, является основанием этого треугольника. Нерв космического сознания, или нерв вагус, имеет много разветвлений, и он связан с сердцем, со спинным мозгом, и прежде всего связан с солнечным сплетением. Вагус выполняет самые важные функции при йоговском состоянии организма. Он принимает токи, идущие от солнечного сплетения, впитывающего в себя все силы от пространственных земных токов. Чаша содержит все мысли, чувства и духовные накопления на протяжении всех воплощений человека на этой земле. Накопления чаши неотъемлемы на всю жизнь, на будущее и во всех мирах. Чаша тесно связана со всей областью сердца, со всей областью нашего центрального органа, нашего солнца солнц, с его собственными духовными центрами. При росте духовного устремления человека по мере концентрации в чаше огненных кристаллов высшего разума происходит искомое влияние огней кристаллов Манаса с сиянием огней шестого принципа с духовной душой или с Будхи. И это тоже происходит постепенно посредством антахкараны. Через духовное запечатление человека от этого высшего единения. И непременно следует помнить о том, что отложения кристаллов в чаше дают лишь духовные устремления, притворенные человеком в жизни его. Отложения кристаллов в чаше только в том случае будут,
если человек духовные устремления претворяет в жизни своей. В противном случае отложений нет. Все, что применено в жизни, от самого высокого самоотверженного порыва духа до самой маломалейшей вещи, все это оставляет кристалл огня в чаше и навсегда остается с человеком. И напротив, все старания людей, принявших учение огня, но не применивших его, все старания бесплодны. Накопление огней Будхи Манаса благословенно. Это и есть та чистейшая созидательная сердечная энергия человека, это и есть его агни, окружающий монаду и осиянный светом атмана. Это и есть его дух святый, его психическая энергия в ее высшем качестве. Это и есть сама благодать. Роль в этом процессе высшего разума, высшего манаса, манаса путры каждого человека, роль в этом процессе велика чрезвычайно. Прежде всего, это и есть следствие его связи с важнейшими жизненными центрами человека. И высший манас связан и с человеческим мозгом, и как носитель связан с сердцем. Манас связан с органом сердца, подчеркивала Елена Ивановна Рерих. А высший манас придает сознательность высшей триаде и тем самым проявляет монаду в жизни. Когда такое проявление осуществляется или когда достигается единство света Будхи Манаса, тогда излучение высшей триады не только определяет качество ауры человека, но и утверждает его божественность в своей сущности сердца. При таком слиянии огней аурическая оболочка воспринимает свет атмана и осеняет корону, окружая голову человека. Накопление огненных энергий высшего манаса, энергии благородных, возвышенных мыслей и поступков человека, его истинно неприходящих бессмертных элементов души, накопление огненных энергий высшего манаса ведет высшую триаду после распада принципов человека, составляющих его земную личность, ведет в состояние блаженства, ведет в девачан. А девачан, как сказано в тайной доктрине, это обитель богов. Это промежуточное состояние между двумя земными жизнями, в которое входит эго, атма Будхи Манас, или преобразованная триада. Входит после своего отделения от кама-рупы и после разложения низших принципов на этой земле. Отметим, что в девачане дух исчерпывает опыт последнего воплощения. Этот опыт глубоко субъективен. Он нужен для жатвы плодов и превращения устремлений в способности. Войдя в девачан, у человека вся негативная карма временно отступает. Преступления и грехи человека будут оплачены им позднее, в последующих воплощениях. А пока в девачане, до наступления его очередного воплощения, его высшее эго будет полностью поглощено плодами самых светлых и бескорыстных деяний человека на земле. Важно здесь еще одно положение. обогащение высшей триады сознательными энергиями, приединение огней Будхи Манаса позволяет человеку сохранять сознание в иных планах существования, включая и высокие слои надземного мира. И, конечно, единение огней кристаллов чаши со светом Будхи ведет к росту духовного синтеза человека или так называемого чувства знания, то есть его истинного сердечного всеведения, его путеводной звезды, устремляющей человека к свету. Все эти накопления имеют свои степени и соответственные способности. На Востоке их называют ситхи. И, наконец, когда все эти богатства возносят человека к апофеозу его духовного восхождения, когда происходит совершенное слияние, когда огни кристаллов чаши, то есть трансмутированные энергии четвертого принципа в единстве с божественными творческими энергиями высшего Манаса, когда они сливаются в сияние Атмана в свете Будхи, вот тогда и достигнута самая долгожданная цель искателя истины со всеми выстраданными жертвами и великими радостями, сопровождавшими поиски человека. Когда это совершилось, говорит Елена Петровна Блаватская, то тогда полный адепт становится единым духовно. Воздействие высшего разума на весь этот процесс поистине огромное. Память, воля, любовь – все, что достойно бессмертия внутри человека, все это идет от высшего Манаса. Головное или интеллектуальное сознание человека зависит от интенсивности света, проливаемого высшим Манасом на низший Манас, а также от степени сродства между мозгом и этим светом. От этого зависит интеллектуальное сознание человека. А гениальность есть величайшая отзывчивость мозга и мозговой памяти на воздействие высшего Манаса. Гениальность есть величайшая отзывчивость мозга. Обобщая свои наблюдения о пятом принципе, Елена Петровна Блаватская утверждала, что никакая возвышенная мысль, никакое великое устремление, желание или божественная бессмертная любовь не может прийти в голову человека из праха и внедриться там, иначе как только в виде непосредственной эманации от высшего, идущего к низшему эго и через него. Все остальное, каким бы разумным оно ни казалось, исходит из тени, то есть из низшего манаса, низшего ума, в его связи и смешивании с камой, и проходит и исчезает навсегда. То есть бессмертная божественная любовь приходит только от высшего манаса. И она не может прийти в голову человека из праха, от тени, и внедриться там. Надо также иметь в виду, что поскольку в космосе все стремится к сознательному и более совершенному существованию, то потенциальная божественная мощь Манаса, одухотворенная благодатью, с каждым новым циклом или каждым кругом становится все прекраснее и прекраснее. и что в нашем четвертом круге манас еще не достигает полного развития, надо это помнить. Четвертый круг и нашу пятую расу. Ведь по закону космоса человек не должен стать совершенным семеричным существом раньше седьмой коренной расы в седьмом круге. В нашем четвертом круге манас еще не достигает полного развития. По закону космоса человек не должен стать совершенным семеричным существом раньше седьмой коренной расы в седьмом круге. А у нас только четвертый круг. И потому даже при конце четвертого глобусного круга, когда наши низших четыре принципа будут вполне развиты, принцип же манаса будет развит только лишь пропорционально. Так что у нас богатое будущее с вами впереди. Обращаясь к тем последователям экзотерических учений в Индии, которые считают, что истинную духовную мудрость можно обрести, устремляясь непосредственно к гармонии с атманом, а по сути лишь совершенно игнорируя высший разум, вот по этому поводу Елена Петровна Блаватская говорила: «Это не так. Истинную духовную мудрость таким образом не обрести, устремляясь к атману. Ни единой ступеньки лестницы, ведущей к знанию, проскочить никому нельзя, а вот воображать можно каждому. Ни одна личность никогда не сможет установить связь с атманом, кроме как через Будхи Манас. И не будем забывать о великом самопожертвовании высшего Манаса. Так единство огней Будхи Манаса Елена Петровна Блаватская называла Христом, Искупителем. Единство огней Будхи Манаса. Ведь при каждом новом рождении на земле низший манас, то есть наш интеллект, запечатлевает на высшем все свои действия. И высшему эго, несмотря на его божественную духовную чистоту и премудрость, приходится вместе с низшим «я» человека нести в будущем воплощении наказание за все совершенные низшим манасом проступки. В индийской философии, поясняет Елена Петровна Блаватская, высшее эго имеет мистическое название «кшетра джня» или «воплощенный дух», то есть тот, который знает и вдохновляет кшетру или вдохновляет тело. Этимологический разбор слова показывает, что корень «аджня» означает «первенец», а также означает «агнец». Это наводит на размышления. Тайная доктрина учит, продолжала Елена Петровна, что манаса путры или воплощающееся эго добровольно и сознательно взяли на себя ношу всех будущих грехов своих будущих личностей. Иными словами, высший разум, наше сознательное перевоплощающееся божественное эго, согласно Елене Петровне Блаватской, наказуется и страдает за все преступления бесконтрольных действий астрала, а по сути дела страдает за психическую распущенность земного человека. Елена Ивановна Рерих в этой связи писала, что Христос Искупитель, конечно, живет же в нас самих. Он не находится где-то там. У первых христиан, так же, как и во всем древнем мире, Крестос или Христос был синонимом высшего «я человека». Елена Ивановна также отмечала, что при крайних выражениях распущенности человека, вся высшая триада может покинуть человека, и тогда падение в бездну его неизбежно. Конечно, сама триада или вечная индивидуальность человека не может быть уничтожена. Но при крайнем его нравственном падении, поясняла Елена Ивановна Рерих, индивидуальность отделяется от человека, и тогда низшие принципы такого бездушного существа, лишенные скрепляющей их мощи, разлагаются и вступают в переработку, как космический отброс. Сама же отделившаяся высшая индивидуальность после долгих циклов времени, может быть, где-то на другой планете, получит новую возможность воплощения, но при этом начиная с самых низших царств природы, пока, наконец, не будет построена ею человеческая форма, в которой она сможет снова проявиться. Передавая теософам ключевую ноту эзотерического знания, соответственно, с возможностями ее восприятия, Елена Петровна Блаватская избрала во внутреннюю группу эзотерической секции теософского общества лишь 12 учеников, 6 мужчин и 6 женщин. Были также и 3 внешних члена внутренней группы. Все члены поклялись хранить строжайшую тайну относительно даваемых инструкций, относительно своего членства во внутренней группе и воздерживаться от мясоедения и хранить абсолютное целомудрие, то есть не тратить свою творческую энергию на всякие недостойные вещи. К сожалению, письменных источников о деятельности этой группы очень мало, и большинство этих источников написано спустя много лет после смерти самой Елены Петровны Блаватской. Первое же заседание внутренней группы состоялось 20 августа 1890 года. Состав внутренней группы сложился не сразу, ибо на первых порах имели место трудности общения между некоторыми ее членами. Тем не менее, все участники группы, сохранившие свою преданность Елене Петровне Блаватской и после ее ухода даже, они были людьми неординарными. И можно полагать также, что Елена Петровна не все доверяла бумаге. А по традиции Востока она делилась с учениками этой группы сокровенными наставлениями устно, притом лицом к лицу. Нам важно, однако, отметить 2 момента. Первое, что Елена Петровна Блаватская выделяла сердце как самый важный орган человека. Она называла сердце царем тела. Сердце, по ее словам, символизирует высшую триаду, тогда как печень и селезенка олицетворяют четверицу, взятую в целом. Сердце имеет свои 7 мозгов, 7 упадхи и символы 7 иерархий. Сердце имеет свои 7 мозгов, 7 упадхи, 7 вместилищ и символы 7 иерархий. Эзотерически это 7-листный лотос, Саптапарна, пещера Будды с ее 7 отсеками. Вот что из себя представляет сердце. 7-листный логос, Саптапарна, пещера Будды с ее 7 отсеками. Сердце, говорила Елена Петровна, есть центр духовного сознания, в то время как мозг центр интеллектуального сознания. Но это духовное сознание человек направлять не может, равно как и не может он управлять и его энергией, пока не сольется он совершенно с Будхи-манасом. Духовное сознание сердца человек направлять не может, равно как не может он управлять и энергией сердца, до тех пор, пока не сольется совершенно полностью с Будхи-манасом. До той же поры именно сердце направляет человека, если может, то есть предпринимает усилия достучаться до человека. Сердце предпринимает усилия достучаться до человека. Отсюда и муки раскаяния за причиненную обиду, например. Отсюда угрызение совести, укоряющее за то или иное зло. Отсюда и побуждающие импульсы к добру. Все это исходит именно из сердца, но не из головы. В сердце пребывает единственный проявленный в этом мире Бог. И именно этот проявленный Бог олицетворяет собой триаду Атма, Будхи, Манас. Любой, кто может достигать этого духовного сознания и таким образом получать по желанию его подсказки, должен быть воедино с Манасом, с высшим Манасом, то есть должен достичь адептства. Это первое. А второе, что важно для нас, это привлечь внимание к практическому наставлению, которое давалось ученикам внутренней группы. Когда ученики внутренней группы давали клятву, они внутренне брали на себя ответственность перед своим высшим «я». К нему они обращались за помощью, и перед каждым своим заседанием, а всего их было 20. Это обращение было в краткой формуле. Следующее. «Заявляю, что я готов. Так помоги мне, мое высшее «я». А высшее «я», по определению Елены Петровны Блаватской, это и есть атма. «Я» – это и есть тот Дух Божий, чьим храмом является наше тело, где он и пребывает. Слово «я» и «эго», указывала она также, это не синонимы. Термин «я» нельзя относить ни к чему, кроме как к единому универсальному «я». И манас, связанный с излучением Будхи, мы можем назвать высшим эго, но никогда не высшим «я». То есть вот здесь момент, вот видите? Высшее эго нельзя путать с высшим «я». Манас, связанный с излучением Будхи, мы можем назвать высшим эго, но высшим «я» называть его нельзя. Поскольку даже Будхи, то есть духовная душа, не есть «я», но Будхи, духовная душа, только проводник «я». Все остальные «я», такие как индивидуальное и личное, не могут быть использованы в речи или в письме без описывающего и характеризующего их определения. То есть глупое использование вот этих символов в написании или в речи опасно. Высшее «я» – это троица, а высшее эго – это двоица. Последняя рекомендация, также пояснение данной Елены Петровны Блаватской, в основном в книге «Ключ к теософии» в отношении некоторых восточных терминов, были связаны с замеченной путаницей среди теософов при использовании этих терминов, то есть высшее эго и высшее «я». Но нельзя не признать вообще справедливость такой рекомендации, поскольку и в самих теософских текстах такие понятия, как «я» или «эго», а также «Христос», нередко варьируются по своему содержанию, как кому вздумается. Так высшее «я» иногда рассматривается как триада, Христос трактуется и как Будхиманас, и как триада тоже. Как представляется, многое зависело от степени восхождения духа каждого ученика. Те, кто видел свою искру Божью внутри сердца своего, те могли прочувствовать драгоценную связь с божественной частицей. Другие же при сильном сердечном стремлении к своему атману прежде всего вызывали к действию свой божественный высший манас. Это единственный независимый проводник, проявляющий монаду в жизни нашей. Так манаса, то есть многие. Манаса – это многие. А манас – это нечто единственное. Так вот, манаса, исходящая из единства махата, из космического разума, и нашего видимого Солнца, эти манаса есть проводники божественной и вселенской мысли и воли. На протяжении многих тысячелетий они ведут каждого человека к восчувствованию им его монады, его атмана, то есть божественного незаиченного начала всего проявленного мироздания. Елена Ивановна Рерих не считала седьмой принцип высшим «я». Седьмой принцип, писала она, есть синтетическое начало, но не высшее «я» человека. Высшее «я» состоит из трех принципов – седьмой, шестой и пятый. Надо подчеркнуть главное. Хотя акценты в зависимости от времени изложения могут быть разными, основа пути восхождения Духа и при этом основа роли манаса, представленная в текстах Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих, они едины. В качестве иллюстрации приведем лишь одно из обобщающих высказываний Елены Ивановны Рерих в последние годы ее жизни на земном плане. Это высказывание дополняет тему манаса новыми акцентами, углубляющими ее понимание, но основы подхода остаются нерушимыми. Отчасти мы уже здесь сделали ссылки на это высказывание, но надо представить его целиком, ибо оно имеет принципиальное значение, и здесь важно все. В июле 1954 года Елена Ивановна Рерих писала: «Монада, зерно духа, несет огонь духа. Будхи – обособленная искра огня, индивидуализированный огонь. А манас – это проявление монады в жизни, это есть отложение высшего сознания». Активный манас явлен как принцип высшего сознания. В сочетании с огнем Будхи манас является началом бессмертия на высшем плане. Но для осознания бессмертия на всех планах бытия необходимо явить слияние манаса с принципом четвертым, с менталом, очищенным при этом огнем высшего манаса. Ментал – это интеллект, а вот интуиция – это начало высшего манаса, явленного в сердце человека. Манас связан с органом сердца. Истинно сердце, утонченное и отзвучавшее на красоты бытия, есть сокровище неоценимое и зарабатывающее нам истинное бессмертие. Другого пути нет. Восток делится с Западом знанием истины щедро. Наиболее результативными были усилия Елены Петровны Блаватской и Свами Вивекананды, выдающегося реформатора, ученика и продолжателя дела индийского мыслителя, проповедника истинного неовидантиста Рамакришны Парамахансы. А спустя примерно 40 лет после опубликования «Тайной доктрины» снова по линии той же иерархии света человечеству давалось новое провозвестие – учение живой этики или Агни-йога. Учение это дано на века, на будущее, на всю Манвантару, на целую расу, на смену, идущую прежней. При этом все его наставления отвечают предуказанному сроку в эволюции планеты в 20-м столетии, то есть гигантскому столкновению сил света и сил тьмы и переходному огненному периоду на пороге Сати-юги. По сравнению с последней третью XIX века, человечество вступило в новые условия жизни – в новые условия существования. Главная особенность новых условий в том, что по закону космоса конец Кали-юги разворачивается стремительно. Наряду с тяжкими испытаниями перед человеком открываются и новые возможности для восхождения духа. Учение живой этики помогает их реализации. Особый дар представляет огненные письма Елены Ивановны Рерих. Они со всей их сердечной огненной мощью так органично переплетены с содержанием книг учения огня. В них так заботливо даны разъяснения многих сложных вопросов, что без них плодотворное познание Агни-йоги просто не представляется возможным. Елене Ивановне Рерих поручено было дать истинную доктрину, и она это поручение осуществила. Как и теософия, живая этика обращена ко всему человечеству. Учение это дано в грозный час, чтобы отобрать и спасти всех могущих идти со светом. Учение света дает синтез новых отдельных учений не только углубляющих понимание единого знания, но и облегчающих адаптацию человека к новым экстремальным условиям жизни. В книге «Огненный мир» сказано, что в наше время будет на человечество нападет так называемая легочная чума. Так Владыка говорит. Легочная чума. Это все болезни, связанные с легкими. Это и кашель, воспаление, бронхиты и прочее, прочее, и пневмонии, и всевозможные аллергии, дыхательные центры и так далее, и так далее. Все это вместе называется легочной чумой. Так он назвал это. Легочная чума, сказано, это тренировка перед страшным бедствием, он говорит. Тренировка, подготовка человека к страшному бедствию. А страшное бедствие, об этом Владыка дальше не сказал, но кое-кто тут из ученых уже предсказывает, что это будет за страшное бедствие. Потому что другое предположить просто сложно, трудно. Может, что-то будет другое, не знаю. Значит, два полюса идут навстречу друг другу сейчас. В момент соединения их исчезает магнитное поле. И все начнут дышать плазмой. То есть нутро все просто сгорать будет. Миллионы погибнут, сгорая от этого огня. Выживут только те, кто вот этот огонь встретит своим огнем. Вот и все. Об этом сказано, правда, в других формах. Об этом сказано, что пятая раса погибнет от огня. Та раса погибла от воды, помните, да? Четвертая. Пятая погибнет от огня. Вот когда здесь всю планету охватит Вместо воздуха воздух превращается в плазму просто. Дышать будет нечем. Нечем будет дышать. Вот об этой страшной беде говорит Владыка. И тех, у кого не будет огня, то есть такой огонь можно встретить только своим огнем. А откуда нам взять огонь? Если Боженьку-то мы не любим, если мы дураки. Мы любим только себя. И еще кое-что любим, что нам нравится. Вот и все. Mm-hmm.